Циклон получил имя Гарольд. Так звали младшего брата Амелии, поэтому она стала называть его братиком. В целом он смещался на север со скоростью около 20 км в час, но его западная граница бурлила так, что скорость ветров, устремлявшихся на юг, достигала примерно 200 км в час. «Это прибавит нам около 180 км в час», сообщила Амелия будущим зрителям. «Что здорово, пусть и продлится всего несколько часов, потому что местные, как мне кажется, начинают немного волноваться». Последнее она проговорила с привычной гримасой, выражавшей терпимое огорчение, изогнув брови и вытаращив глаза, как Люсиль Болл. Примечание. Люсиль Болл. Годы жизни 1911-1989. Американская актриса, звезда комедийного телесериала «Я люблю Люси». Это всегда хорошо смотрелось. Летающие камеры, что сновали вокруг, добавляли к этому эффект рыбьего глаза. Медведи должны были перейти в зимний режим. Не гибернацию, а скорее состояние, в котором они становились своего рода зомби-медведями, как выразился один из сотрудников программы в Черчилле. Но, судя по звукам, что слышала Амелия, никуда они не переходили. С кормы доносился глухой будоражащий рев, похожий на львиный, и вой, словно издаваемый собакой Баскервилей. «Медведи недовольны?» — спросила она. «Они видят бурю из окна? Может, голодные? Кажется, они сильно расстроены». Затем их затянул Гарольд, и почти 10 минут стоял такой шум, что расслышать что-либо было невозможно. Их хорошенько затрясло, и жаловались ли на это медведи сказать было нельзя, потому что ничего не было слышно. Но у Амелии внутри все завибрировало так, будто она была барабанной тарелкой, висевшей рядом с другой, по которой отчаянно стучали. Поэтому и медведям, скорее всего, это не нравилось.
«Держитесь, ребятки!» — громко объявила Амелия. «Потерпите, пока мы не наберем скорость. Будет громко. Конечно, вряд ли нашему ускорению что-то препятствует. Мы же не на корабле в океане. Я сама не сразу к этому привыкла, но здесь мы, по сути, летим со скоростью ветра. Он не проносится мимо, как было бы с кораблем или даже с самолетом. Если мы выключим турбины, нас просто унесет туда, куда он будет дуть. Так что мы можем безопасно заходить в ураганы. Просто летим по течению, медленно или быстро. Нам без разницы. Верно, Франц?»
Хотя на этот раз их трясло не слабо. Когда вихрь взаимодействовал с более медленным воздухом, окружающим его, образовывалась турбулентность. Как только они войдут в ураган чуть дальше, как уже не в первый раз объясняла Амелия, станет полегче. Но и тогда тряска не прекратилась бы. В урагане их окружали облака, и плотные, а облака были как расплывчатое озеро, с некоторой зыбью, создаваемой переменным распределением капель воды. Поэтому, когда их уносило с ветром, они находились в глубине облаков, а мелкое дрожание вместе с резкими нырками и толчками придавало ощущение скорости даже при том, что увидеть они ничего не могли.
«Эта тряска происходит из-за ламинарного потока», — рассказывала Амелия. «Само облако дребезжит».
Хотя нельзя было исключать, что это дребезжит дирижабль, что у него изгибался аэрогелевый каркас. Амелия точно знала, что обычно внутри облаков даже при урагане трясло меньше. Они не сопротивлялись ветру, не пытались выбраться из циклона. Они оседлали течение, и Франц снизил частоту скачущих вверх-вниз внутренних волн. Но все равно их сильно и неравномерно качало вверх и вниз, из стороны в сторону.
«Не знаю», — объявила Амелия. «Это звучит нелепо, но, может, это качание происходит из-за медведей?»
Вероятность этого была невелика, но вероятнее этого предположить было нечего. Наверняка же медведи не стали бы организованно бросаться из стороны в сторону. Во всяком случае, она на это надеялась. Они весили 800 фунтов каждый, поэтому даже без координации движений им достаточно было просто биться о стены, бороться или швырять друг дружку, как сумоисты. И да, это определенно раскачало бы судно. Дирижабль, всего лишь полужесткий, был очень чувствителен к внутренним смещениям масс. Поэтому, если груз у них на борту был разъярен...
«Медведи, медведи, медведи! О, боже!»
Амелия спустилась в центральный проход, чтобы проверить. Там в двери имелось окно на ту половину гондолы, где размещались звери, и она, взяв камеру в виде заколки, прикрепила ее к волосам и заглянула к медведям. Первый, кого она увидела, был в крови.
«О, нет!»
окровавленные стены, где-то следы когтей.
«Франц, что здесь творится?»
«Все системы в норме», — доложил Франц.
«Да о чем ты? Посмотри сюда!»
«Посмотреть куда?»
«На медведей!»
Амелия подошла к шкафчику в проходе, открыла его и сняла с крепления на его задней стенке пистолет с транквилизатором. Вернувшись к двери прохода и посмотрев в окно, не увидела там ничего и отперла дверь, но тотчас была отброшена назад, потому что дверь резко подалась на нее. Окровавленные белые гиганты пронеслись мимо нее, будто собаки, будто громадные лабрадоры-альбиносы или люди в неподходящих по размеру меховых шубах, бегающие на четвереньках. Она лежала, растянувшись у стены напротив, притворясь мертвой, и, к счастью, не привлекла внимания животных. Одному она выстрелила в бедро, когда тот бежал по проходу в сторону мостика, а когда звери скрылись из виду, она поднялась на ноги и ринулась к шкафчику. Затем залезла в него, потянула на себя дверь, повернула защелку изнутри, а уже в следующее мгновение услышала, как по двери ударили с той стороны. Ударили огромной лапищей, причем сильно. Ну нет. Она заперта в шкафчике. По дирижаблю носятся как минимум 3 медведя, а то и все 6. Сам дирижабль кружится в урагане. Каким-то образом ей удалось опять вляпаться.
«Франц?»
«Я за то искусство, которое сообщает вам, который час или где находится такая-то улица. Я за то искусство, которое помогает старушкам переходить через дорогу», — сказал Класс Олденбург. Ширина улиц 60 футов, авеню — 100 футов. Поперек авеню можно вместить теннисный корт. Улицы, как говорили, рассчитывались на то, чтобы здания вдоль них имели по 4-5 этажей. Свинцовый сумрак тяжело ложится на худые плечи пожилого человека, идущего по направлению к Бродвею. На углу у киоска его взгляд на что-то натыкается. Сломанная кукла среди раскрашенных говорящих кукол. Он бредет дальше, уронив голову в кипение и гул, в жерло унизанного бусами букв зарева. «Я помню, тут были луга», — ворчит он, обращаясь к маленькому мальчику. Джон Дос Пассос, Манхэттен. Примечание. Перевод Валентина Стенича. Ж. Стефан и Роберто. Стефан и Роберто не нашли возможности зарядить аккумулятор, питавший их лодку, поэтому пошли покрытым переходом на запад и на 6-й авеню сели в Вапо, ехавший на север, где они собирались увидеться со своим другом мистером Хекстером. Лил дождь. Поверхность канала бушевала от крупных капель и разлетающихся брызг. Маленькие кружки расходились на воде, становясь большими, и все это накладывалось на следы лодок и бесконечных гребешков от сильного южного ветра. Неспокойная серая вода под беснующимся серым небом, все в непрерывном движении. Люди ждали на пристанях, забившись в укрытие, если удалось их найти, или мужественно стоя под зонтами. Сами мальчишки стояли на носу Вапо, промокая, несмотря на свои большие целлофановые куртки. Им было на это наплевать. При отливе на каждом здании района показались темно-зеленые сливные отверстия. 11 футов разницы, как говорили. Ребята намеревались сперва воспользоваться приливом, который надвигался в этот день, а потом навестить мистера Хекстера, жившего на улице Фанди, то есть на 6-й авеню, между 31-й улицей и Центральным парком. Они сошли с Вапо на пристани рядом с ларьком Эрнеста на 31-й и одолжили у него пару досок для серфинга и гидрокостюмы. Оттуда они поднялись по западному помосту 6-й авеню, что тянулся будто плоский настил к протяженному треугольному бочину, где 6-я сходилась с Бродвеем в районе 31-й, чуть севернее отметки уровня отлива. Здесь начиналась улица Фанди, как в очередной раз переименовали этот участок 6-й, и это название было уж точно лучше, чем «Авеню Америки», придуманное глубоким политиком и больше подходящее «Мэдисон-авеню» или «Денверу». Теперь же название казалось весьма уместным, потому что и приливы, и отливы в этом районе нередко повергали в шок. Примечание. Реально существующий залив Фанди, в честь которого, очевидно, названа улица, славится своими рекордными приливами. Этот отрезок среднего Манхэттена соответствовал самой широкой приливно-отливной зоне. По большей части здесь царил хаос, и район славился как зона незаконных поселенцев, мошенников и бродяг, но представлял интерес и для обычных людей, приходивших развлечься.